Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Европейский час.
Разговор о русских европейцах естественнее всего начать с Герцена. Хронологически можно было бы начинать и раньше, хоть с князя Хворостинина, едва ли не первого русского западника, а хоть бы из Курбского, перебежавшего от Ивана Грозного к полякам. Но Герцен потому видится первостепенной фигурой в этом отношении, что он осознал проблему России и Европы теоретически и запечатлел результаты своих раздумий в блестящих текстах. Самым представительным из них являются те фрагменты из «Быловых дум», которые озаглавлены «Западные арабески». Герцен потому еще важен, что он не просто западник, а подлинный европеец. Причем, что самое интересное, он человек, разочаровавшийся в Европе. Разочарование пришло, когда он, свидетель и едва ли не участник революционных событий в Италии и Франции 1847-48 годов, увидел поражение тогдашней революции и понял неизбежность этого поражения. Не нужно забывать, что Герцен был одним из первых русских социалистов. Первоначальные его инспирации идут от французских утопических социалистов, особенно Сен-Симона. Это уже впоследствии, в спорах со славянофилом Хомяковым, усвоившим тогдашнюю философскую новинку Гегеля, Герцен почувствовал необходимость углубить свои философские представления и сам овладел Гегелем не хуже Хомякова. Известный герценовский труд, созданный еще в России, «Письма об изучении природы», написан, так сказать, вдоль Гегеля, основан на гегелевской истории философии. Герцен мог как угодно оспаривать и уточнять Гегеля, но одной мысли он был по-своему увлечен, хотя и осуждал ее у других, например, у Белинского. Это был знаменитый тезис о тождестве логического и исторического. «История есть прогресс в сознании свободы», — говорил Гегель, «а у него сознание есть одновременно и воплощение в исторической действительности». По крайней мере, такую позу принимает Гегель. Теоретически Герцен мог оспаривать это положение, но ему, убежденному социалисту, хотелось верить, что социализм есть следующее слово, следующий неизбежный этап в историческом движении Европы. И вот, наблюдая крах революции 1848 года, Герцен пришел к некоему тотальному пессимизму в отношении истории. Мягче сказать, скептицизму.
«Поверх барьеров. Европейский час». Впервые в эфире 25 августа 2004 года. Барьеров. Европейский час. Программа о единстве культуры, об исторических переплетениях и взаимном влиянии России и Европы. Что смотрят, читают, о чем думают на этой неделе в Европе и как отзываются на это русские европейцы. Событием недели на этот раз стал юбилей – 60-летие освобождения Парижа. Историко-документальный репортаж Дмитрия Савицкого.
Пари. Пари утражи. Пари брижи. Пари мартиризи. Не пари.
Ставшая исторической короткая речь генерала де Голля, произнесенная в 7 часов вечера 25 августа 1944 года перед ликующей толпой на площади городской ратуши. Речь, произнесенная 3,5 часа спустя после того, как комендант Парижа генерал фон Шолтиц подписал на Монпарнасском вокзале столицы соглашение о безоговорочной сдаче города. Фон Шолтиц меж тем командовал 4 полками стрелков, батальоном элитных войск, бригадой противовоздушной обороны, и в его распоряжении было 17 танков. Но он ослушался приказа Гитлера, в котором четко говорилось: «Париж можно сдать врагу, лишь если он превратится в руины». Фон Шолтиц знал, что Германия проиграла войну, и понимал, что превращение Парижа в песок и щебень будет историческим преступлением. Фюрер больше не имел над ним власти. Освобождение Парижа от немецких оккупантов все эти десятилетия было легендой. Легендой для французов. мифом, как пишет историк Каспи Андре и добавляет: «Мифы живучи. Париж, освобожденный восставшим людом, это миф, но миф святой и необходимый». Маленький пример. Впервые французское телевидение говорит нынче открыто о том, что среди первых танкистов, вошедших в Париж, были испанцы танковой колонны капитана Дрона. Суть мифа, однако, проста. Французское сопротивление было немногочисленным, и в состав его входило множество различных группировок. Сопротивление не было стопроцентно левым, не состояло на все сто из коммунистов. Но сопротивление было готово взять власть в руки в случае победы. Кто владеет Парижем, владеет Францией. Не только де Голль был в ужасе от идеи, что власть в послевоенной Франции будет захвачена коммунистами, но и еще один генерал – Эйзенхауэр. Отношения Рузвельта и Черчилля к де Голлю были также непростыми. Черчилль, немало-немного, весьма часто просто в упор не видел лидера свободной Франции. В подобных условиях утверждение власти де Голля в частично восставшем Париже, частично освобожденном Париже, было воистину цирковым номером. Учебники истории навели на этот эпизод глянец. Париж взбунтовался 10 августа, несколько недель спустя, после высадки союзников в Нормандии. Бунт сначала выглядел как забастовка. Начали традиционно железнодорожники, подсоединились служащие почты, префектуры, санитары, строительные рабочие и даже работники похоронных служб. В город больше не подвозили продовольствие, остановилось метро, гасло электричество. В эти странные дни, как вспоминают абсолютно все свидетели событий, в Париже работал лишь телефон. 18 августа на стенах появились листовки «Время восстания наступило! Да здравствуют союзники! Да здравствует республика!» 19 августа над зданием центральной префектуры взвился триколор. 20 августа мосты через Сену охраняли молодые люди, вооруженные будуарными револьверами. Оружия не хватало, население строило баррикады, 600 училось превращать бутылки из-под кальвадоса в коктейли Молотова. Вот что пишет Каспи Андре. Вторая французская бронетанковая была в полной зависимости от американского снабжения. Генерал Леклер находился под командованием американского генерала Джироу, командовавшего 5-й американской армией. В то время как танки Леклера входили в Париж, 4-я американская дивизия зачищала город с востока. Париж в равной степени обязан освобождению как французам, так и американцам. Конец цитаты. Вспомним испанцев. Мифы живучи. Освобожденный Париж попал под бомбовые авиаудары нацистов. В свободном Париже погибло 189 человек и 890 было ранено. Сегодня в столице народный бал.
Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Ohé saboteur, attention à ton fardeau dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève.
Песня Родины в исполнении Ива Монтана. Слова Мариса Дрёна и Жозефа Кесселя. Военная тема сегодня прозвучит и в следующем сюжете. О новых итальянских книгах на российскую тему. Из Неаполя рассказывает Михаил Талалай.
Мы сразу забыли об итальянском экспедиционном корпусе эпохи Второй мировой войны. Врагом был немец, а вовсе не голодный, небритый макаронник. Не могут забыть о русской кампании итальянцы. Для них разгром в заснеженных степях стал трагическим воплощением мифа о бескрайних просторах, сибирских морозах и загадочности русских, зачастую спасавших от смерти незадачливых оккупантов. такой трагической эпопее нужен был свой сильный и верный литературный голос. И таковой обрелся у Марио Ригони Стерна, который сам признавался, что стал писателем не по призванию, а по необходимости. Его военная повесть «Иль сержента нелла неве», «Сержант по снегу», вышедшая в 1953 году, когда еще в плену находились итальянские солдаты, поразила читающую публику сдержанной мощью и искренностью. Она неоднократно переиздавалась и совсем недавно вошла в том полного собрания Ригони Стерна. Собрание сочинений Ригони Стерна удивляет своей обращенностью к России. Да, конечно, писатель здесь приобрел фронтовой опыт, познал кровь и смерть, состоялся как человек. Однако в его поздних русских рассказах выступают другие пространства, как будто очищенные от смрада и дыма. Так в одном из поздних эссе «Волшебный колобок» автор отправляется в путь по Руси вместе с воображаемым компаньоном, русским литератором Пришвином, которого очень любит Ригони Стерн. Спутники по пути вслед за Колобком ведут долгие беседы. И наш писатель Михаил Михайлович величает итальянца Марием Ивановичем. Им встречаются разные персонажи, из которых более других они общаются с протопопом Аввакумом. Пролив кровь в русской степи, Ригони Стерн как будто с нею сроднился. Он признавался, что после войны ему помогла выжить русская поэзия, в первую очередь стихи Есенина. И в целом очень точно замечает автор введение к последней книге литератора Эральдо Афинати. Дабы познакомиться с писателем Ригони Стерном, я отправился в Волгоград. И сам Ригони Стерн отправился туда же, в Волгоград, на встречу с самим собою еще в далеком 71-м году, став первым бывшим итальянским военным, которому советские власти дали визу на въезд в СССР. С тех пор он не раз бывал в этой стране после ее распада, всегда оставаясь внимательным и дружелюбным наблюдателем. Рассказы о его последних русских поездках, разбросанные по разным периодическим изданиям, в том числе и не опубликованные, собраны в этой книге в одну очень большую главу, названную «Истории с Востока». В то время как всю эту толстенную книгу автор назвал «Storie d'Altipiano», «Истории с Альтипьяно», по местности, где он родился и где он живет до ныне. Именно живому классику Ригони Стерну доверили в национальной прессе представить другую новую, очень важную книгу «Историческое исследование Марии Терезы Джусти и при Джуньери «Итальяне и Нруссия. Итальянские пленники в России». Отличие от других многочисленных книг на эту печальную тему – новая архивная база, а также обширная мемуарная литература. Большая часть итальянских солдат погибла не на полях сражений, а в лагерях. Согласно официальным сведениям НКВД, в них содержалось 50 тысяч итальянцев. По данным ООН – 70 тысяч. На родину вернулось лишь 10. Почему же такая высокая смертность? Джусти, анализируя разные данные, показывает, что русские относились к итальянцам много лучше, чем к другим пленным. Основная причина их смерти – тяжкая зима 1942-1943 годов. Гибли многие итальянцы от холода и голода, точно так же, как гибли тогда советские граждане. Особо интересная глава посвящена коммунистической пропаганде, распространявшейся среди заключенных. Ее главным инструментом служил журнал «Альба», «Восход», под редакцией членов итальянской компартии. Джусти уделила внимание так называемым письмам Тольятти, публикации которых всколыхнула общественность Италии в начале 90-х годов. В этих письмах коммунистический лидер отрекался от своих соотечественников, попавших в беду. Не перестают выходить и военные мемуары. 90-летний туринский капеллан Дон Итало Руффино был в России вместе с дивизией Турина всего 3 месяца. Но этот небольшой срок, вероятно, стал самым важным его жизненным периодом. На обложку книги мемуарист, престарелый священник, поместил картину своего фронтового товарища, Ивана Курача, эмигрировавшего в Италию. Курач более других итальянцев боялся плена, так как был уверен, что красноармейцы его расстреляют тут же, как изменника, несмотря на итальянское подданство. Бог миловал, Курач и Дон Руфино прибыли на Дон к моменту разгрома армии и почти сразу получили приказ вернуться. Книга, точнее ее титул, представляет собой некий триколор «Бьянко, Россо и Гриджо Верде». Белый, красный и серо-зеленый. Автор, конечно, вложил в эти цвета особый смысл. Белый – это цвет русских зимних степей. Красный – цвет пролитой на ней итальянской крови. И серо-зеленый – цвет итальянской униформы.
Итальянские книги на российскую тему в изложении Михаила Талалая. На волнах радио «Свобода» европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. С сегодняшнего выпуска «Европейского часа» мы открываем новую рубрику «Русские европейцы». Она посвящена тем фигурам в русском прошлом и настоящем, которые интеллектуально, культурно, духовно, биографически связали себя с Европой, но остались при этом драматически неотделимы и от России. Портрет первый. Александр Иванович Герцен. У микрофона Борис Парамонов.
Разговор о русских европейцах естественнее всего начать с Герцена. Хронологически можно было бы начинать и раньше, хоть с князя Хворостинина, едва ли не первого русского западника, а хоть бы из Курбского, перебежавшего от Ивана Грозного к полякам. Но Герцен потому видится первостепенной фигурой в этом отношении, что он осознал проблему России и Европы теоретически и запечатлел результаты своих раздумий в блестящих текстах. Самым представительным из них являются те фрагменты из «Быловых дум», которые озаглавлены «Западные арабески». Герцен потому еще важен, что он не просто западник, а подлинный европеец. Причем, что самое интересное, он человек, разочаровавшийся в Европе. Разочарование пришло, когда он, свидетель и едва ли не участник революционных событий в Италии и Франции 1847-48 годов, увидел поражение тогдашней революции и понял неизбежность этого поражения. Не нужно забывать, что Герцен был одним из первых русских социалистов. Первоначальные его инспирации идут от французских утопических социалистов, особенно Сен-Симона. Это уже впоследствии, в спорах со славянофилом Хомяковым, усвоившим тогдашнюю философскую новинку – Гегеля, Герцен почувствовал необходимость углубить свои философские представления и сам овладел Гегелем не хуже Хомякова. Известный герценовский труд, созданный еще в России, «Письма об изучении природы», написан, так сказать, вдоль Гегеля, основан на гегелевской истории философии. Герцен мог как угодно оспаривать и уточнять Гегеля, но одной мысли он был по-своему увлечен, хотя и осуждал ее у других, например, у Белинского. Это был знаменитый тезис о тождестве логического и исторического. «История есть прогресс в сознании свободы», — говорил Гегель, «а у него сознание есть одновременно и воплощение в исторической действительности». По крайней мере, такую позу принимает Гегель. Теоретически Герцен мог оспаривать это положение, но ему, убежденному социалисту, хотелось верить, что социализм есть следующее слово, следующий неизбежный этап в историческом движении Европы. И вот, наблюдая крах революции 1848 года, Герцен пришел к некоему тотальному пессимизму в отношении истории. Мягче сказать, скептицизму. Истина логическая не одно и то же с истинно исторической. Она имеет свое страстное и случайное развитие. Сверх своего разума она имеет свой роман, писал Герцен в «Западных арабесках». И ту же мысль развивал во всех своих сочинениях, написанных после революции. На его глазах политическая революция не переросла в революцию социальную. Попытка рабочего восстания в июньские дни 1948 года в Париже была кроваво подавлена. Самым удручающим впечатлением Герцена было то, что в этом подавлении активно участвовали не то, что реакционеры и аристократы, а именно демократические силы. Национальная гвардия, которая рекрутировалась из самых, что ни на есть, средних слоев населения, из мелкой буржуазии, как сказали бы мы сейчас. У Герцена слово «буржуазия» употребляется редко. Он предпочитал ему другой термин, бывший по существу русской калькой – «мещанство». Вот, пожалуй, наиболее представительный текст Герцена в этом отношении.
Мы вообще знаем Европу школьно, литературно. Во-первых, нам известен только один верхний образованный слой Европы – Во-вторых, и тот слой, который нам знаком, с которым мы входим в соприкосновение, мы знаем исторически, несовременно. В идеал, составленный нами, входят элементы верные, но или несуществующие более, или совершенно изменившиеся. Рыцарская доблесть, изящество аристократических нравов, строгая чинность протестантов, гордая независимость англичан, роскошная жизнь итальянских художников, искрящийся ум энциклопедистов и мрачная энергия террористов – все это переплавилось и переродилось в целую совокупность других господствующих нравов – мещанских. Как рыцарь был первообраз мира феодального, так купец стал первообразом нового мира. Господа заменились хозяевами. В мещанине личность прячется или не выступает, потому что не она главная. Главное – товар, дело, вещь. Главное – собственность.
Не раз Герцен вспоминал знаменитые слова аббата Сиеса из его брошюры, появившейся в самом начале Великой революции XVIII века. Что такое третье сословие? Ничто. Чем оно должно стать? Всем. Третье сословие, первые два аристократии и духовенство, и есть буржуазия. Герцен увидел всесилие буржуазии во Франции, да и по всей Европе. Он пришел к выводу, что социалистический проект на европейской почве невозможен. И при всем своем сочувствии к работникам, как он говорил, то есть к пролетариату, Герцен разуверился и в его пролетариата, социалистических потенциях. Работники в Европе, писал позднее Герцен, это те же мещане, их идеалы мещанские. Все, о чем они мечтают, это выйти в мещанство, приобрести какую-нибудь собственность. Вот это и называется духовной драмой Герцена. Социалист и западник не нашел на Западе, в Европе, возможностей для социальной, как тогда говорили, то есть социалистической революции. Автор первой серьезной работы о Герцене, написанной сразу после его смерти в 1870 году, Николай Николаевич Страхов, назвал Герцена разочарованным западником, превратившимся в нигилистического славянофила. Но прежде чем сказать о славянофильских обертонах, появившихся в мысли Герцена, отметим еще одну интересную деталь – его веру в Америку. Вот ключевое в этом смысле высказывание Герцена.
«Этот народ молодой, предприимчивый, более деловой, чем ученый, до того занят устройством своего жилья, что вовсе не знает наших мучительных болей. Лица, составляющие слои в тамошнем обществе, беспрестанно меняются, они поднимаются и опускаются с итогом дебит и кредит каждого. Дюжая порода английских колонистов разрастается страшно. Если она возьмет верх, люди с ней не сделаются счастливее, но будут довольнее». Довольство это будет плоше, беднее, суше того, которое носилось в идеалах романтической Европы. Но с ним не будет ни царей, ни централизации, а может, не будет и голода.
В сущности, Герцен видит в Америке возможность реализации того идеала, который и Европой владел, то есть создание преуспевающего буржуазного общества, в котором не будет острых социальных антагонизмов, характерных для старой Европы. Нельзя сказать, что он радуется этому, что он по своим симпатиям из европейца превратился в американца. Но он угадывает естественность подобного развития для страны, лишенной сложного европейского прошлого. Европейская же культура слишком богата и утонченна, чтобы в целом принять подобное всеобщее преуспеяние за идеал. Герцен говорил истину для своего времени, но в длительной исторической перспективе он оказался неправ. Нынешняя Европа, как известно, вполне примирилась с той ситуацией всеобщего материального благополучия, которую можно назвать даже и социализмом, с человеческим лицом, естественно. Европа сегодня – это синтез социализма и буржуазности. Рабочие действительно стали в ней мелкими буржуа, и никто вроде бы не возражает. Герцен предвидел эту возможность, поэтому его социалистические упования сориентировались в другом направлении. Он увидел страной будущего истинного социализма Россию. Здесь и был его поворот к славянофильству. Он усвоил славянофильскую идею о русской крестьянской общине с ее коллективным владением землей как подлинном генотипе русского развития, но придал этой идее социалистическую окраску. Русский человек, в тогдашнем громадном большинстве крестьянин, лишен буржуазных собственнических инстинктов. Это готовый элемент социалистического общества. Из этого утверждения Герцена родилось русское народничество. Случилось нечто парадоксальное. Обратившись к России, европеец Герцен утратил весь свой тяжким опытом нажитый скептицизм. Человеку свойственно веровать, еще лучше сказать, надеяться, и никакие опыты не лишат россиян надежды, если не на какой-либо истинный социализм, то на приличную жизнь нынешних европейцев. В скептическом приятии малого и прозаичного и будет заключаться истина.
Портрет русского европейца представил Борис Парамонов. В эфире «Поверх барьеров». Мы продолжим нашу программу после двухминутного выпуска новостей. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода. В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Европейский час».
В советские времена говорили «курица не птица, Болгария не за граница». Впрочем, также говорили и про Польшу. Этим летом я, человек с давним советским и с нынешним американским жизненным опытом, оказался в Болгарии впервые. Здесь проходила очередная ежегодная конференция русской прессы. Во-первых, после Москвы и Нью-Йорка София показалась городом не очень большим. Фасады зданий в центральных районах города с осыпавшейся штукатуркой в трещинах. Зато новые и строящиеся районы удивляют разнообразной архитектурой с обилием нестандартных форм, активным использованием декоративного стекла. Поразило глубочайшее уважение к России. Причем к России вообще, будь то Российская империя, Советский Союз или Россия сегодняшняя. Улицы царя-освободителя, генерала Скобелева, графа Игнатьева, город Толбухин. Люди, охотно говорящие на русском, хотя в основном это представители старшего поколения. Мне всегда интересен этнический состав, который я вижу на улицах. Бросается в глаза множество цыган, детей, подростков, женщин с детьми. Просят милостыню. Грязноватые, настырные. Потом выяснил, что цыгане составляют здесь почти 5% населения. Однако болгары жаловались, что их донимают не столько свои цыгане, сколько пришлые из Румынии. Не буду говорить о великолепии собора Александра Невского, мемориала 200 тысячам российских солдат. Главное – это опять дань болгар россиянам, освободившим страну от мусульман. Болгары говорят об этом так, будто война окончилась только вчера, и только вчера турки были изгнаны. Впрочем, как оказалось, здесь не случайно говорят о мусульманском иге как о чем-то актуальном. На одной площади мечеть и синагога. Пошел в мечеть, была пятница. У входа стоят дюжи и добровольцы из правоверных, которые в мечеть чужаков не пускают. Мне объяснили, что если бы я шел помолиться и держал в руках молельный коврик, меня бы пустили, а так посмотреть нельзя. Вспомнил, что в Стамбуле, например, да и в других турецких городах туристов пускают в мечеть даже во время молебна. Полюбопытствовал у местных мусульман, кто они. Оказалось, даже не турки, а арабы. А на чьи деньги существует эта Софийская мечеть? На деньги Саудовской Аравии, то есть ваххабитов. Мусульмане в Болгарии составляют около 13% населения и теперь обладают здесь политической силой. Пересек площадь. За железными воротами стоит старинная синагога. Меня впустили. Здание обновлено, интерьер в отличном состоянии. В храме всего один человек. Он пожаловался, что на всю Болгарию осталось примерно 2000 евреев-прихожан. На молитву даже 10 человек трудно собрать.
«Поверх барьеров. Европейский час». Впервые в эфире 25 августа 2004 года. Продолжаем «Европейский час. Поверх барьеров». В германской столице, в новой национальной галерее, заканчивает свою работу выставка «МОМА» в Берлине. Более 200 шедевров живописи и скульптуры из собрания Нью-Йоркского музея современного искусства. Для того, чтобы попасть на выставку, люди выстаивают в очереди по 9 часов. В эти дни на выставке ждут миллионного посетителя.
На этой же неделе городу предстоит пережить еще одно зрелище – «Долгую ночь музеев». О том, что это такое, рассказ Юрия Векслера.
Энциклопедии определяют музей как место, посвященное музам. Музей – это храм муз. Современные музеи, однако, вовсе не храмы, а согласно тем же энциклопедиям, цитата, «научные, научно-просветительные учреждения, осуществляющие комплектование, хранение, изучение и популяризацию памятников естественной истории, материальной и духовной культуры, первоисточников знаний о развитии природы и человеческого общества. Музеи сосредотачивают в своих фондах главным образом предметы вещественные и изобразительные, в том числе произведения искусства. Вместе с тем в музеях хранятся и письменные источники». Конец цитаты. Все вышесказанное может наглядно продемонстрировать Берлин, город 170 музеев, начиная по немецкому алфавиту с египетского музея с собранием папирусов и заканчивая музеем сахара. Вот так вот, от египетских ночей до сладкой жизни. У любимого в Берлине Федерико Феллини нет своего музея, зато на Новой Потсдамской площади, в киноцентре, построенном японцами из фирмы Sony, уже несколько лет работает оригинальный музей кино. А что до древнеримской и древнегреческой архитектуры, то над когда-то вывезенными с мест раскопок порталами храмов и палаццо, в частности над знаменитым пергамским алтарем, было сооружено в Берлине специальное здание музея «Пергамон». Служение муз не терпит суеты, но требует времени, которого у жителей мегаполисов катастрофически не хватает. А жаль, в германской столице есть на что посмотреть. В городе не просто много хороших, подчас уникальных музеев, в нем есть еще и остров музеев, обтекаемый рекой Шпрее и каналом Купферграбен. А там, где есть остров музеев, не могла не родиться идея ночи музеев. И она родилась несколько лет назад, и вот уже в 16-й раз пройдет на этой неделе становящаяся все более посещаемой «Долгая ночь музеев». Что это такое? В час, когда по немецкому законодательству обязаны закрываться почти все магазины, а именно 18 часов, музеи как раз открывают свои двери для посетителей и не закрывают их до 2 часов ночи. В течение этих 8 часов любой желающий по единому билету может провести время с музами. В любых пришедшихся ему по вкусу музеях, хоть во всех 100 участвующих в акции. Но тогда на один музей пришлось бы около 5 минут. И это без учета времени на дорогу. Приходится выбирать, так как общая площадь, на которой расположены музеи, около 400 квадратных километров. Помогает здесь одна важная особенность проведения этого фестиваля наук и искусств. Билет, который действителен во все музеи, действителен и на все виды городского транспорта с 15 часов до 5 часов утра. А еще между несколькими неподалеку друг от друга расположенными музеями для обладателей билетов проложены круговые маршруты специальных автобусов. Все это облегчает задачу соединить самое разное приятное с самым разным полезным. Стоит такой чудо-билет 12 евро. А для школьников, получателей социального пособия, безработных, солдат срочной и альтернативной службы, пенсионеров и инвалидов – 8 евро. Дети до 12 лет проходят бесплатно и гуляют, пока не заснут от культурного шока. Легче всего в этом варианте колясочникам, что я наблюдал на выставке «МОМА». Следует добавить, что во многих музеях, в частности в так называемом «Старом музее», где собраны произведения античного искусства, есть и специальная программа для детей. В путешествии ночью от музея к музею есть, как мне кажется, нечто римско-феллиниевское. Ильич, музеем становится и то, что в дневное время таковым не является. Например, знаменитая Берлинская Красная Ратуша, в которой можно увидеть выставку «Берлин в гипсе» с 1790 по 1850 год. Пришедших в резиденцию бургомистра встретят не только гипсовые скульптуры, но и живой немецко-польский хор. Вообще же во многих музеях в этот длинный вечер устраиваются различные концерты, посещение которых также включено в стоимость билета. Кроме больших и малых галерей, в программе участвуют церкви и соборы, но доминируют все же нормальные музеи. История медицины, берлинского метро и электрички, технический музей, новое здание которого украшает подвешенный на специальных тросах американский самолет первых послевоенных лет, один из тех, которые помогли берлинцам выжить во время продовольственной блокады. Продолжим список. Музей мостов, немецкий музей Гугенхайма, цитадель Шпандау, то есть знаменитой своей тюрьмой части города, которая старше самого Берлина на 300 лет. Ждут ночных посетителей и исторический музей с новой пристройкой, спроектированный американским архитектором китайского происхождения Йо Минг Пеем, автором пирамиды в Лувре, и музей гомосексуализма, и знаменитый музей берлинской стены Чекпоинт Чарли, и совсем недавно открывшийся музей фотографии с собранием работ Хельмута Ньютона. Тем, кому одной ночи не хватит, а днем ну совершенно нет времени, придется ждать до 29 января. Это дата проведения 17-й длинной ночи музеев или 17-го, остановленного на 8 часов, чудного мгновения встречи с музами.
О долгой ночи музеев в Берлине рассказывал Юрий Векслер. На очереди наша рубрика «Европейское имя». Престижная литературная премия «Духовность», которую ежегодно присуждает мадридское издательство «Мартине Сорока», в этом году досталась испанскому писателю и журналисту Сесару Видалю за роман «Завещание рыбака». Книга на библейскую тему. В ней жизнь Христа описывается глазами апостола Петра. Планируется перевод романа на иностранные языки, в том числе на русский. Об авторе романа рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Этого человека в Испании знают многие. Он считается одним из самых образованных людей страны. Историк, журналист, писатель и теолог, политолог и юрист Сесар Видаль, которому сейчас 46 лет, имеет 3 докторские степени, полученные в ведущих научных центрах Испании и США. Он является автором более 130 книг, исторических и философских исследований, а также романов. Некоторые из них, к примеру, «Конь, который научился летать», «Пять ключей от неизвестного», «Мандрагора 12 лун» стали бестселлерами. Тема России занимает особое место в творчестве писателя. Вот что рассказывает об этом сам Сесар
Видаль.
Для меня, как историка, Россия представляет огромный интерес по нескольким причинам. Во-первых, между Россией и Испанией, как странами, находящимися на границах Европы, можно провести множество параллелей. Русские, к примеру, защищали остальную Европу от монгольских захватчиков с востока, Испания от арабских с юго-запада. Эта тема пограничных государств, стражей христианской культуры, культуры римской в Испании и культуры греческой в России, для меня очень важна. Наши страны боролись с Наполеоном, прошли через революции, хотя финал революционного процесса был у них различным. К сожалению, в остальной Европе пока не осознали той роли, которую сыграли в ее истории Россия и Испания.
Сегодня Сесар Видаль один из ведущих специалистов по России и особенно по русской литературе. В его домашней библиотеке, насчитывающей 20 тысяч томов, примерно четвертая часть книги российских авторов. По своим политическим убеждениям, Сесар Видаль – христианский демократ. Кстати, в Испании поклонников России чаще можно отыскать среди людей правых убеждений. Левые после крушения большевизма потеряли к России всякий интерес. К достоинствам русской литературы Сесар Видаль относит, как он выражается, глубину проникновения авторов в человеческую душу. В круг его интересов входят как классика, так и современные произведения. При этом писатель считает, что советский период в литературе оценить однозначно нельзя. С одной стороны, цензура мешала, преследовала талантливых авторов, являлась тормозом для развития. Но с другой, само отсутствие свободы, по словам Сесара Видаля, вызывало протест, побуждало к творчеству. «Я думаю, что Солженицына не было бы без большевистского режима, — говорит писатель, — не было бы и многих произведений Булгакова, ни «Мастера и Маргариты», ни «Собачьего сердца». Мне кажется, что большевистские репрессии, как это ни парадоксально, в какой-то степени положительно повлияли на развитие литературного процесса в России». Сесар Видаль продолжает.
«России я посвятил три книги. В одной из них, в романе, озаглавленном «Крамольный епископ», речь идет о Павле Флоренском. Второй роман называется «Татарская ига». И третья книга — это историческое эссе, посвященное революции 1917 года. Она озаглавлена «Утраченные возможности».
В книге о татаро-монгольском нашествии Сесар Видаль обращается к историческим корням Европы и, в частности, России. Он говорит о значении христианства в деле становления европейской цивилизации. Автор считает, что невозможно понять Россию, не обратившись к ее христианскому наследию, к Рублеву, культуре монастырей, деяниям отцов церкви. Еще одна тема романа – это обязательное наличие этической основы у той или иной государственной системы. Ведь ни одна власть не может долго существовать без этической основы. Об этом, как отмечает Сесар, писали еще греческие исследователи в V веке до нашей эры. В качестве героя другого своего романа писатель выбрал Флоренского. Почему?
В книге о Флоренском я стремился подчеркнуть величие русского национального характера. Такие свойства русской души, как постоянный поиск правды, жажда труда и знаний, а также стремление к свободе даже в самых неблагоприятных обстоятельствах. Отношение ученого и тоталитарной диктатуры, в конце концов уничтожившей его, извечная тема гения и злодейства для меня также важна. Флоренский был русским Леонардо да Винчи. Здесь нет никакого преувеличения, поскольку он был величайшим философом, мистиком, писателем, историком, искусствоведом, математиком и физиком. Одна из самых замечательных фигур 20-го столетия.
Радио «Свобода», «Европейский час» поверх барьеров. Испанского писателя, историка и философа Сесара Видаля представляет Виктор Черецкий.
Сесар Видаль неоднократно бывал в России, работал в архивах, ездил по стране. Свою дочь Видаль назвал Ларой в честь героини доктора Живаго, ну а жену Кармен переименовал в Татьяну в честь пушкинской героини. Маленькие чудачества литератора. Чем все же можно объяснить подобное увлечение испанца Россией?
Есть
несколько объяснений моего интереса к России. Те из моих друзей, кто верит в реинкарнацию, говорят, что в прошлой жизни я был русским. Но если серьезно, то мой интерес к России возник еще в детстве. Во-первых, брат моего деда учился в 30-е годы на летчика в Советском Союзе. Мне навсегда запомнились его рассказы, во многом идеализированные, о России тех времен. С другой стороны, мне всегда очень нравились классики русской литературы. Уже в детстве я познакомился с Достоевским, Толстым, Тургеневым, в юности читал Булгакова, Солженицына, Пастернака и других авторов. Так что интерес к России у меня, можно сказать, семейный, литературный и исторический.
Восхищение рассказами «Красного пилота» о советском рае и одновременно произведениями Солженицына вовсе не противоречие. Видали интересует и то, и другое. В своих работах он вне политики, он объективный исследователь, пытающийся понять тех или иных деятелей логику исторических событий. Добавим, что немало времени испанский писатель посвящает советскому периоду истории. Здесь его внимание особо привлекает роль Советского Союза в гражданской войне в Испании. Этой темы он касается в фундаментальной работе «История интернациональных бригад». Автор считает, что в замыслы Сталина, который стоял у истоков создания интербригад в 1936 году, входило установление контроля над правительством Народного фронта в Испании. Видаль полагает, что в случае победы республиканцев в стране был бы установлен режим наподобие тех, что появились в Восточной Европе после Второй мировой войны. Вместе с тем, писатель считает, что ход войны в Испании не зависел от воли Сталина, поскольку его советники не руководили военными операциями, Командование республиканской армии находилось в руках испанцев. Так что планы Сталина провалились и, видимо, к лучшему, отмечает Сесар Видаль. Сейчас писатель работает над романом о событиях тех лет. Вот что он рассказывает о своей новой работе.
Речь идет о трех русских. Один из героев уезжает из России накануне Первой мировой войны и затем попадает в Испанию. Второй герой, белый офицер, мечтавший побывать в Испании, осуществляет свою мечту после поражения Врангеля в Крыму. И, наконец, третий герой, сотрудник НКВД, посланный в Испанию по заданию Сталина. Судьба сводит этих людей. Ведь так было и на самом деле. Россияне воевали как на стороне Народного фронта, так и на стороне Франко. При этом некоторые попадали в ряды франкистов вовсе не по идеологическим соображениям. Просто еще до войны они служили в иностранном легионе, который затем сражался на стороне будущего диктатора. Другие же россияне приехали в Испанию специально, чтобы сражаться с коммунизмом. Так гражданская война противопоставила не только испанцев, но и выходцев из России. Прямое столкновение между ними произошло в районе Бельчите на Арагонском фронте.
В завершении интервью Сесар Видаль решился сказать несколько слов по-русски.
Я хотел бы передать привет слушателям радиостанции «Свобода» и пожелать им всего самого хорошего.
На волнах радио «Свобода» европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Записки русского путешественника. Сегодня Болгария, откуда вернулся мой коллега Ян Рунов.
В советские времена говорили «курица не птица, Болгария не за граница». Впрочем, так же говорили и про Польшу. Этим летом я, человек с давним советским и с нынешним американским жизненным опытом, оказался в Болгарии впервые. Здесь проходила очередная ежегодная конференция русской прессы. Во-первых, после Москвы и Нью-Йорка София показалась городом не очень большим. Фасады зданий в центральных районах города с осыпавшейся штукатуркой в трещинах. Зато новые и строящиеся районы удивляют разнообразной архитектурой с обилием нестандартных форм, активным использованием декоративного стекла. Поразило глубочайшее уважение к России. Причем к России вообще, будь то Российская империя, Советский Союз или Россия сегодняшняя. Улицы царя-освободителя, генерала Скобелева, графа Игнатьева, город Толбухин. Люди, охотно говорящие на русском. Хотя в основном это представители старшего поколения. Мне всегда интересен этнический состав, который я вижу на улицах. Бросается в глаза множество цыган, детей, подростков, женщин с детьми. Просят милостыню. Грязноватые, настырные. Потом выяснил, что цыгане составляют здесь почти 5% населения. Однако болгары жаловались, что их донимают не столько свои цыгане, сколько пришлые из Румынии. Не буду говорить о великолепии собора Александра Невского, мемориала 200 тысячам российских солдат. Главное – это опять дань болгар россиянам, освободившим страну от мусульман. Болгары говорят об этом так, будто война окончилась только вчера, и только вчера турки были изгнаны. Впрочем, как оказалось, здесь не случайно говорят о мусульманском иге, как о чем-то актуальном. На одной площади мечеть и синагога. Пошел в мечеть, была пятница. У входа стоят дюжие добровольцы из правоверных, которые в мечеть чужаков не пускают. Мне объяснили, что если бы я шел помолиться и держал в руках молельный коврик, меня бы пустили, а так посмотреть нельзя. Вспомнил, что в Стамбуле, например, да и в других турецких городах туристов пускают в мечеть даже во время молебна. Полюбопытствовал у местных мусульман, кто они. Оказалось, даже не турки, а арабы. А на чьи деньги существует эта Софийская мечеть? На деньги Саудовской Аравии, то есть ваххабитов. Мусульмане в Болгарии составляют около 13% населения и теперь обладают здесь политической силой. Пересек площадь. За железными воротами стоит старинная синагога. Меня впустили. Здание обновлено, интерьер в отличном состоянии. В храме всего один человек. Он пожаловался, что на всю Болгарию осталось примерно 2000 евреев-прихожан. На молитву даже 10 человек трудно собрать. Сколько всего евреев в стране, он не знает, но думает, не больше 4000. Синагога выживает только за счет пожертвований туристов, которых теперь немного, и за счет сдачи помещения в аренду под концерты. Русские люди встречались в русских православных храмах, которых немало, и у русских памятников, на Шипке или возле монументального солдата Алеши. Русские тетки продавали цветочки возле памятника царю Александру I-освободителю. Здесь я узнал, что русских в Болгарии сейчас официально 25 тысяч, а если с нелегалами, то все 40 тысяч. Здесь, чтобы получить болгарское гражданство, надо отказаться от российского, что хотят далеко не все. А без гражданства с работой трудно. Впрочем, с работой трудно здесь всем. Большинство плодоконсервных заводов закрыто. Прямых самолетов из Америки нет. Туризм в упадке, хотя климат и природа не хуже, чем в Греции или Турции. Под Варной на черноморских курортах слышна русская и немецкая речь. Отдыхают здесь люди совсем не богатые из Германии и провинциальной России. Американцы и западноевропейцы сюда еще долго не поедут, потому что сервис совсем не навязчивый. В большинстве магазинов и гостиниц не принимают кредитные карты. От долларов не в восторге, и даже от евро. Предпочитают свои левы и статинки. Попал я в Софии на концерт российско-болгарской дружбы. Народные танцы, дети, Бедрос Киркоров, цветы от правительства, от парламента, от мэра. Но сюрпризом стала реакция болгар на выступление Газманова. Оказалось, болгарская публика, среди которой и молодежь, и старики, ветераны войны, и солидные православные священники, знают песни Газманова, подпевают ему, вскакивают с мест, а когда он объявил, что посвящает песню о русских офицерах тем, кто пал за свободу Болгарии, публика утирала слезы, а в конце песни зал встал, аплодируя. Такого искреннего уважения, такой глубокой благодарности к России я не видел нигде, даже в самой России. Это чувство не ушло даже у болгарских бизнесменов, которые жаловались мне на то, что российские бизнесмены их очень часто обманывают.
Болгарские впечатления Яна Рунова. Завершит нашу программу рубрика «Музыкальная дата в европейском календаре». Рассказывает Марьяна Разуманова.
В Тарусе завершился 12-й музыкальный фестиваль Святослава Рихтера. Летние концерты и мастер-классы для молодых музыкантов уже давно такая же традиция в Тарусе, как в Москве фестиваль «Декабрьские вечера». В начале 60-х Рихтер построил в Тарусе на берегу Оки небольшой дом, в который очень любил приезжать. Паустовски называл этот дом «избушкой в лесу». Местные старожилы до сих пор называют его «башней Рихтера». Не только Рихтер любил Тарусу. Сюда часто приезжали Бальмонт, Мандельштам, Акуджава, Бродский, Цветаева. Сейчас в доме Рихтера располагается фонд его имени, главный организатор нынешнего музыкального фестиваля, в этом году посвященного 200-летию со дня рождения Михаила Глинки.
Мы заканчиваем «Европейский час» поверх барьеров. Режиссер Илья Бабчинецкий. Вел программу Иван Толстой. Thank you. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.